Давайте решим проблему Олега Сенцова. По-русски, по-христиански. Милосердие выше справедливости. Умоляю.
Мы проводим эту акцию, чтобы нагадать про всех украинских политических вязнів, которые находятся в тюрьмах Кремля.
Мама, ты верь, мы скоро обнимемся.
Всем привет, это подкаст «Слушай сюда», где каждую неделю мы вместе с авторами Кремляли обсуждаем их самые-самые-самые материалы, которые были опубликованы на нашем сайте. Меня зовут Настя Бабкова, и сегодня со мной в студии Александра Шевченко, которая сделала целую серию материалов об Олеге Сенцове, именно о крымском режиссере, о человеке, который был осужден и большинством мировых организаций признан политузником. Мы будем сегодня говорить, и единственное, я должна сделать небольшую ремарку, что если вы нас смотрите на YouTube, то Сашу мы вам не покажем из соображений безопасности, поэтому не удивляйтесь, что сегодня будет в кадре так много меня. И давайте мы немножко расскажем вам о том, что такое вообще «Слушай сюда». Это наш подкаст, проект «Кремляли», который вы можете слушать на SoundCloud, в CastBox и Apple Podcast. Он постоянно публикуется также на сайте «Кремляли». И еще у нас есть собственный YouTube-канал «Подкасты «Кремляли», так он и называется. Находите нас в поиске, если вы хотите нас не только слышать, но еще и видеть. Ну а теперь давайте уже наконец-то начнем беседу об Олеге Сенцове. Саша, привет!
Привет!
Давай начнем с самого общего. Если вдруг, я, конечно, сомневаюсь, что Олег Сенцов такая персона, которая на слуху реально во всем мире, это без преувеличения. Но если вдруг кто-нибудь не знает, то немножко расскажем о нем, его историю. Расскажи о том, как он оказался в российских колониях.
В прошлом году мы отыскали у себя в редакции уникальные кадры с Олегом Сенцовым, это, кажется, весна 2014 года, мы увидели его у штаба береговой охраны в Симферополе. Там был пророссийский и проукраинский протест, митинг. То есть этот штаб блокировали российские военные, туда съехалась так называемая крымская самооборона, и с украинской стороны там был Олег Сенцов. Дальше мы узнаем, что в мае 2014 года его задерживают и обвиняют в организации террористической организации. Ему вменяют по подготовку взрыва памятника Ленину в Симферополе, мемориала Вечного огня и поджог партии «Единая Россия», хотя на самом деле до этого там находилась партия регионов. Его, как режиссера, обвиняют именно в организации, то есть делают главарем банды. И также мы знаем, ну, так называемой банды, также мы знаем, что туда входил Александр Кольченко, Геннадий Афанасьев и Алексей Черней. Люди, слабо знакомые до «Крымской весны» друг с другом.
И вот начинается вот эта череда обвинений, суды. Очень многие российские СМИ не стеснялись называть прямо еще до решения суда Сенцова террористом. Это было огромное внимание в российском информационном пространстве к этому делу. И в конце концов, по именно статье по пункту об организации террористической организации Сенцова приговорили к 20 годам колонии.
Это, смотри, такая особенность всех российских СМИ. Только задерживают человека, ФСБ отдает им видеозадержание, и уже ему приклеивают ярлыка, уже ему приклеивают ярлык преступника, террориста, экстремиста и так далее. То есть, ну, Сенцов был первопроходцем в этом деле. Это действительно первая группа, первый крымский политузник, по факту, который, на мой взгляд, получил максимальное наказание — 20 лет.
Да, это максимум по этой части статьи.
То есть это первая группа, весна 2014 года, их задерживают, и через год, их в августе 2015 года, кажется, им предъявляют обвинение. И дают такие сроки. Кольченко получил 10 лет, Сенцов получил 20 лет, их судили вместе, а Черни и Афанасьев, которые пошли на сделку со следствием, их судили в закрытом режиме, получили по 7 лет лишения свободы. И всех их объединило фактически только одно, что каждый, и Гена Афанасьев, и Александр Кольченко, были замечены на проукраинских акциях в мае 2014 года.
И как минимум мы знаем, что ни Кольченко, ни Сенцов свою вину не признали.
Вот действительно, они не признали вину. они ее отрицали. Более того, достоверно известно, что весной 2014 года и Кольченко, и Сенцов поддавались пыткам. То есть их пытали в Симферополе. И пытали также Геннадия Афанасьева, о чем он написал в своей книге. Они не дали признательных показаний.
В августе 2015 года, когда в российском Ростове-на-Дону Александру Кольченко и Олегу Сенцову оглашали этот приговор, они ослушались судью, и пока судья читал приговор, пели гимн Украины. Давай вот послушаем этот момент, который уже стал практически легендарным и во всех материалах про Сенцова и Кольченко обязательно фигурирует.
Приговором Северо-Кавказского окружного военного суда вы осуждены. Вам назначены наказания. Сенцову окончательно по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 20 лет исправительной колонии строгого режима. Кольченко окончательно назначено наказание. В соответствии с частью 269 по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 10 лет исправительной колонии режима. Данный приговор вы имеете право обжаловать в течение 10 суток с момента получения копии приговора. Копия приговора будет вам вручена в следственном изоляторе. Разъясняю вам, что вы также имеете право ознакомиться с протоколом судебного заседания и понятиями, подать на него свои замечания. Понятен ли осужденным приговор суда и срок его обжалования?
Олег Сенцов до всех этих событий, до этого задержания, ареста и уже срока в 20 лет, чем он занимался до 2014 года?
Как нам рассказывала мама, у него было помещение, где он организовал компьютерный клуб. Значит, тем самым он заработал себе стартовый капитал. И потом, продав этот клуб, он снял свой первый фильм, который называется «Гаммер». И, насколько я знаю, его сравнивают с фильмом Шахназарова «Курьер». Вот таким образом он вообще...
Со слов... Это был его режиссерский дебют.
Это был его режиссерский дебют. Со слов матери он грезил кино очень давно. Значит, со слов мамы он мечтал быть сценаристом, писателем, впоследствии кинорежиссером с молодости. Но пришел к осуществлению своей мечты ближе к 40 годам.
В 2012 году фильм Олега Сенцова, дебютный фильм Сенцова «Гаммер», был представлен на детском кинофестивале, и он даже получил награду. И его критики очень оценивали как фильм с живыми диалогами, как большой прорыв вот в таком вот режиссерском авторском кино украинском. Давай послушаем фрагмент из выступления Олега Сенцова тогда на награждении в 2012 году.
Ну, самое главное, спасибо. Мне сегодня спросили на пресс-конференции такой вопрос. Да, присуха была прикольная, да, три человека пришло, как бы, да, и не пришел, да, что было смешно, как бы, да. Кто вас финансировал? Я говорю, ну, я снимал за свои деньги, а вот люди, с которыми я снимал, они все работали бесплатно за бутерброды, как бы, и за идею. Вот они меня финансировали, потому что я очень сказал много денег, потому что эти люди были. Вот часть этих людей со мной, это вот Саша снимался, вот Настя, Женя, вот, и Оля помогает нам продвигать этот проект. И это еще, если взять всех, это реально все, что люди в кадре, за кадром там сотни человек. И вот я хочу сказать всем спасибо, потому что, ну, сейчас, наверное, покажут по телеку. Ребята, большое спасибо, потому что, ну, вот до сюда догребли, до этой сцены. Вот. И спасибо вам большое за то, что вы мне помогли сделать это кино.
Сейчас, находясь в заключении, уже больше 5 лет Олег Сенцов лишен свободы, но он продолжает писать, он продолжает работать. Вот что известно о его творческих планах на будущее и чем он занимается сейчас?
Ну, когда мы готовили материал в прошлом году, он переписывался с российской правозащитницей Зоей Световой и похвастался ей, что за одни новогодние праздники он написал 11 пьес. Ну, я не думаю, что это были только пьесы, то есть 11 рассказов. Ой, я так понимаю, что очень плодотворно у него там проходит время, потому что делать там нечего. В своих письмах всем он рассказывает, что каждый день похож на предыдущий, все дни как один, там особо даже в колонии негде гулять, 30 метров расстояние от барака, который там называется отрядом, до столовой, это его ежедневный маршрут. Поэтому Олег много читает в колонии и много пишет. Это то, что мы знаем из писем, из его писем друзьям, правозащитникам, актерам, режиссерам.
Римма Зюбина рассказывала, что вот в постановке пьесы «Номера» советовались перепиской вот, именно с автором, с Олегом Сенцовым, что он из камеры координировал какие-то поправки в спектакль вносил.
А на самом деле этим проектом и спектаклем, и экранизация, которая, как я понимаю, сейчас уже началась и проходит, занимается продюсер Анна Полинчук. Его подруга, тоже знакомы они были до Майдана. И вот она состоит с ним в переписке, он дает ей четкие указания, кого брать на какую роль.
Они также... Он и актеров утверждает из
он
камеры.
Он утверждает и режиссеров, и актеров. Я знаю, Тамара Трунова, режиссер его пьесы «Номера», координирует полностью процесс, там, вплоть до деталей. То есть он в каждую деталь углубляется, интересуется всем. То есть он полноценный участник этих процессов.
И получается, что творчество не останавливается, а даже наоборот, по факту того, сколько времени свободного, если это можно так назвать, есть у Олега Сенцова, он старается это все посвятить именно творчеству.
Мне кажется, конечно, было бы кощунством говорить о том, что он... У него много времени, слава богу, что он занимается творчеством, но на самом деле он старается не выпадать из процесса. Что для меня удивительно, это то, что Сенцов просит разделять себя, Сенцова, как политзаключенного и как творческую единицу. Ему принципиально, чтобы мы не смешивали эти понятия. Он, видимо, хочет, чтобы вы судили по его каким-то творческим проектам, ну, строже, что ли.
Но Олег Сенцов известен, вот многие, кто с ним знаком там, до 2014 года и до его заключения, они говорят о том, что этот человек такой очень интересного характера, что он очень требователен к себе, и он очень не любит там, какого-то лицемерия, снисходительства, и вот такого же отношения просит к себе.
Ну, мы разговаривали с его двоюродной сестрой Натальей Каплан. Она говорит, что очень сложный характер у Олега. Он очень действительно требовательный к себе. Насколько он непоколебимый человек, говорит то, что он и помилование к Путину отказывается писать, и голодовку до последнего не прекращал. И вот абсолютно такой же он в творчестве.
Вот мы сейчас упомянули о голодовке. В мае 2018 года Олег Сенцов сообщил о том, что он объявляет политическую голодовку с требованием освободить всех политических узников, всех украинцев, которых по политическим мотивам осудили и удерживают в России. И это было несколько десятков человек, да, там по разным данным?
Ну, до 70, 64, 66, до 70 человек.
Потом это получило название «Список Сенцова», вот этот вот перечень, который насобирали активисты и адвокаты, которые должны были бы по требованию Сенцова выйти. Но требования Олега Сенцова не были выполнены, и он продержал свою голодовку 145 дней. Почему он отказался от своих требований?
Он не отказался от своих требований. Просто он понял, что таким образом он ничего не добьется. Под конец голодовки, я так понимаю, что очень сильно ухудшило состояние его здоровья, потому что изначально, еще в детстве, Олег Сенцов болел полиартритом. У него эта болезнь дала осложнение на сердце, у него развилась тахикардия. Это все нам рассказывала его мама. С 15-го дня голодовки он согласился на поддерживающую терапию. Ему вводили аминокислоты и витамины. Это была альтернатива принудительному кормлению. Во время подготовки материала мы связались с израильским доктором, мигрантом из России, бывшим политзаключенным тоже Бродским. И он рассказал нам о том, что у Олега нет шансов восстановиться после голодовки, что он скорее всего, выйдет инвалидом из тюрьмы, и также у него было опасение, что он вообще выживет и сможет. Также у него было опасение, что он вообще сможет выжить после этой голодовки.
Ну, то есть вопрос получается, если держать политическую голодовку, не только в том, чтобы не есть и не умереть от этого, но и выход из длительной голодовки не менее получается опасен.
Там это, в принципе, самое опасное, как мы поняли, потому что это должно проходить под наблюдением врачей, они должны контролировать температуру тела чуть ли не ежечасно, анализы крови. Все это контролируется ежедневно. И надо еще понимать контекст. Олег Сенцов находится в колонии за полярным кругом. То есть это крайний север. Он человек из Крыма. Акклиматизация не завершена. То есть акклиматизация занимает до 10 лет. Мне врачи рассказывали, что это очень сложный процесс. Все это сказывается на состоянии его здоровья, на его самочувствии.
То есть еще и добавляло место.
Да, конечно. Отсутствие света, холод, болезни его хронические и голодовка. И тут, как не вспомнить Татьяну Москалькову, которая назвала его голодовку лечебной.
Угу.
По ее информации, все у него происходило просто замечательно. На какой-то там день голодовки он даже встретил ее стоя. Она оценивала.
Это, конечно, это нормальное состояние человека. Значит, все у него хорошо. Стоит, значит, все ок.
Мы видели фотографию, которую передали тоже через ФСИН или через Татьяну Москалькову, Олега Сенцова, которого, в принципе, не узнать. Он там как Кощей Бессмертный выглядел. При этом они говорили, что выглядит он хорошо, он смотрит телевизор, он читает. В общем, все хорошо.
Здоров, светлый, румян и все тому подобное. Да, помним эти сообщения. Ну, Олегу Сенцову все-таки удалось более-менее выкарабкаться и преодолеть эти все последствия голодовки. И сейчас, по крайней мере, сообщений о каких-то критических его состояниях ни от адвокатов, ни от общественных защитников к нам не приходят. В Крыму Олега Сенцова ждет семья.
Его там ждет мама и сын. У нас есть неофициальная информация о том, что дочь Олега Сенцова переехала в Киев для того, чтобы поступить в один из украинских вузов. Она такая же принципиальная, как папа, не общается со СМИ.
Не хочет дополнительного внимания к своей персоне.
Да, она очень тяжело пережила расставание с отцом. Это мы знаем с рассказов ее бабушки, мамы Олега Сенцова. А там сейчас находится Влад, у которого аутизм, и мама, 76 лет, очень ждет Олега. У нее тоже проблемы со здоровьем. Дело в том, что у него высокое давление и плохое зрение. В прошлом году, когда в ноябре, российская журналистка Виктория Ивлева написала пост о том, что самолет с Олегом Сенцовым вылетел из Салехарда и направляется в Москву, кто-то из доброжелателей позвонил маме и сообщил ей об этом. Она упала в обморок, была вся в синяках, мы снимали буквально ее через несколько дней. И сейчас она продолжает падать. Я не знаю, то ли у нее обмороки от высокого давления, то ли от того, что она плохо видит. Но недавно наш корреспондент снимал маму Олега Сенцова, она вся в синяках.
Владик долго не мог понять, куда делся Олег. Он был убежден, что его в Киеве убили, и он сейчас на небе. это было, я не хочу даже это вспоминать, это было страшно, когда у него уже глазище огромное, он когда смотрит на тебя. Тем более, что этот, они, вот на 9-й они парились в бане, Олег его сильно парил, да, и он с ним там поругался и сказал, да уезжай ты совсем. И потом он очень всегда себя чувствовал виноватым, говорит, это из-за меня Олег уехал, это он из-за меня совсем уехал отсюда от нас, это я его сказал, чтобы он уезжал, вот пока у него это все перешло.
Изначально очень противоречивая была информация именно в отношении Олега Сенцова. Сначала вроде бы говорили, что в этих списках, которые никто на самом деле не видел, мы просто знаем о их существовании, не то 33 на 33, не то 35 на 35, Олега Сенцова якобы нет. Но потом через некоторое время появилась информация о том, что его тоже этапировали и его тоже готовят. Как вокруг него развивались эти события?
Ну, как мы поняли, что он идет отдельным пунктом, его меняют на Вышинского. То, что мы можем, да, какую мы информацию получаем из различных телеграм-каналов или от главреда «Эхо Москвы».
Ну, а из официальных источников какой-то конкретной информации так и нет.
Ну, кто наши официальные источники? Например, его
адвокат... Я не знаю, Песков, например.
Его адвокат Дмитрий Динзе просит не беспокоить его по вопросам этапирования и содержания в московском СИЗО его подзащитного Олега Сенцова. Его двоюродная сестра Наталья Каплан, которая стала за эти годы официальным спикером по делу Сенцова, тоже воздерживается от комментариев и говорит, что поверит в то, что Олег на свободе, в то, что он в этих списках, когда уже, господи, то, что поверит, что он на свободе, когда его сможет обнять. То есть она не комментирует обмен вообще.
Ну, то есть, и это мы не можем сказать, что они как бы косвенно подтверждают или косвенно не подтверждают. Это получается пустота та же, что и была. Никто ничего точно не знает.
Мы точно знаем от украинских официальных органов, что обмен находится в некой стадии, то есть он продолжается. Мы не понимаем, что происходит. То ли, по словам, по источникам Алексея Венедиктова, часть людей уже обменяли, они находятся в Украине, это большой вопрос. То ли обмен сорвался на последних каких-то стадиях.
То есть нам, получается, участь остается только та же самая, что и близким политузников, и, как говорит Наталья Каплан, просто ждать, и вот когда увидишь, тогда уже поверить, потому что информации много, она очень разная, она из абсолютно разных сторон идет, и вследствие этой дезинформации, что якобы вот обмен уже состоялся с ночи, с 2-3 часов ночи в Жулянах, в Борисполе, в Гостомеле, в разных аэропортах уже были наши журналисты и огромное количество там журналистов из других изданий, а обмен, он как бы и не состоялся. То есть это получается, вот эту волну разогнали и ничего.
Тут, знаешь, какая проблема возникла? Дело в том, что, например, Крым Реалии получили эту информацию в 6 утра от отца Богдана Небылицы, украинского моряка, Павла Небылицы. Он позвонил одному из журналистов и сказал буквально следующее, что они уже здесь, аэропорта не будет. Армянское радио просило никому ничего не говорить, но ребята уже в Украине. Естественно, нам нужно получить подтверждение этой информации во втором источнике. Я так понимаю, что корреспонденты и редакторы нашего сайта звонили и в администрацию президента Юлии Мендель, и Людмиле Денисовой, украинскому омбудсмену, и адвокатам всех политзаключенных, которые оказались в списке на обмен. Проблема в том, что официальные органы спят минимум до 9 утра, а адвокаты знают еще меньше, чем знают журналисты. В Украине не оказалось вот такого, скажем, кризисного медиа-центра, который мог бы оперативно...
противодействовать фейкам.
Оперативно опровергать фейки. Дело в том, что это начали не украинские журналисты. Да? Все знают, что первыми об этапировании Олега Сенцова из колонии в Лабытнанге в Москву сообщил анонимный телеграм-канал «Незыгорь». Когда эта информация косвенно подтвердилась, Все поняли, что, наверное, можно не Игорю доверять его источникам.
Что они что-то знают.
Дальше они ночью сообщают о том, что вертолеты, автозаки двигаются в направлении подмосковного военного аэродрома. И, соответственно, происходит активная фаза обмена. Ночью пост о том, что политзаключенные вот-вот выйдут на свободу, публикует некая сотрудница Верховной Рады Украины, и его
репостит.
Его репостит новый генпрокурор Украины Рябошапка. Естественно, что...
Ну, для журналистов это источник.
Для, ну, просто это в первую очередь для родственников Надежда. А мы, в свою очередь, накануне обзванивали всех, ну, не всех, а многих родственников украинских моряков, и они нам говорили о том, что администрация президента готовит им в ночь автобусы, в частности, из Одессы, в Киев. Поэтому... Мы в том числе вот таким образом оказались причастны к распространению этой информации. Мы до конца не понимаем, что произошло.
То есть есть вариант, то, что обмен действительно был уже практически выполнен, но сорвался.
Ну,
раз
сейчас,
все так готовились.
Сейчас все об этом говорят, что обмен будто бы сорвался на самых последних стадиях. Что на самом деле произошло, мы узнаем, надеюсь, после настоящего обмена.
И добавляла вот этой вот уверенности в том, что действительно обмен вот-вот на кону, и что Сенцов тоже в списках, тоже в Москве, в частности, и небольшое интервью, которое записали Кремреали с матерью Сенцова.
Ты права, потому что мама рассказала нашему корреспонденту о том, что каждый месяц, фактически в один и тот же день, там, примерно 28 числа, Олег звонит ей из колонии, ему полагается бесплатный звонок. И в этот день она ждала его звонка. Там она ждет его с утра до ночи. И звонка не было. И в последующий, и на следующий день он тоже ей не звонил. И это косвенно подтверждало версию, растиражированную российскими телеграм-каналами, о том, что Олег...
Что его просто нет в Лабытанге.
Этапирован, да. И находится в Москве.
У него вчера, вот 28-й, это был как раз месяц, как он звонил в тот раз. А он ровно через месяц на 20 минут ему разрешают звонить. Но вчера не позвонил. Ждала сегодня, думаю, может, звонка нет. Я слышала только одно, что вот говорят, будет обмен какой-то 33-33, Олег в этот список не вошел. Сказали так, вот я слышала так. Когда я разговаривала с киевлянами позавчера, да, так сказали, что он в этот Лабытнанге в этом, в той же колонии, нигде никакого движения. Ну а так, не знаю, больше ничего. От Олега пришло, у меня день рождения был 12-го. Заказное письмо, думаю, что такое? Он открытку послал первый раз за все 5 лет с поздравлениями и сказал: «Мама, вот ты верь, мы скоро обнимемся». Вот это было написано.
Олег Сенцов в тот период, когда он объявил голодовку, он просто подорвал информационное пространство не только в Украине, не только в России, во всем мире. Это были многочисленные акции в очень многих странах, по всей Европе, в поддержку Олега Сенцова.
Это правда. И в Нью-Йорке.
Да, очень много, где выходили люди, и мы там делали тоже об этом материалы, это все можно найти у нас на сайте. И сотни, тысячи людей в разных странах и городах выходили в поддержку этих требований. Давай вот послушаем, что говорили в Лондоне во время этой акции, почему люди так восприняли эту голодовку Сенцова и почему все вышли на улицы.
Мы проводим эту акцию под офисом резиденцию британского премьер-министра, чтобы нагадать про всех украинских политических вязнев, которые находятся в тюрьмах Кремля, нагадать про Олега Сенцова, который сейчас уже голодает много дней, життя якого є в небезпеці. Ми хочемо, щоб британський уряд прийняв ряд заходів проти Росії, щоб ці люди були звільнені. Для цього потрібно ввести ще жорсткіші санкції, заморозити активи російських олігархів в Лондоні.
Була ли підтримка у Олега Сенцова в Росії?
Да, смотри, вся либеральная часть, скажем так, либеральные представители российской культуры в большинстве своем поддержали Олега Сенцова. Это и Лия Хиджакова, Виктор Шендерович, известный режиссер Андрей Звягинцев, Александр Сакуров, еще один известный российский режиссер, как ты помнишь, умолял Путина освободить Олега Сенцова. А кто еще в этом прекрасном списке? Ну, такие режиссеры, как Любовь Аркус, Манский, Букарадзе.
Вот ты упомянул о том, как Александр Сакуров умолял Путина освободить Сенцова. Давай послушаем этот фрагмент, эту мольбу.
У меня есть сердечная просьба к вам, Владимир Владимирович. Как у гражданина России, как у режиссера. Давайте решим проблему Олега Сенцова. 20 лет, украинский режиссер, 20 лет лагерей. В северном лагере сидит парень. По-русски, по-христиански, милосердие выше справедливости.
По-русски и по-христиански.
Милосердие выше справедливости.
Мы действовать,
пожалуйста,
в этой ситуации не сможем без решения суда. Решение суда состоялось.
Требования Олега Сенцова, его вот эта вот даже немного упертая непоколебимость в своих требованиях и в своих отношениях там с российскими тюремщиками, это все привело не только к протестам, да, там, и к этой поддержке со стороны мира и российских деятелей искусства, а и к тому, что во всем мире его уже воспринимают как защитника прав, как диссидента фактически.
Ну, это абсолютная правда. Я думаю, что всех поразило, что он просил в первую очередь не за себя, а за других людей. То есть он даже бы не согласился, как нам рассказывали его родственники, на то, чтобы его одного отпустили. Он бы все равно продолжал бы голодовку. Он просил за других украинцев, которых в мире считают политическими заключенными. За это Европарламент дал ему премию Сахарова за свободу мысли. И за это же бывший президент Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса, сам номинировал его на премию мира. Нобелевскую премию мира 2019 года.
Возможно, за этой премией, в отличие от премии Сахарова, Олег Сенцов сможет уже приехать.
Лично.
Лично. Спасибо всем, кто был с нами. Это был подкаст «Слушай сюда», где каждую неделю мы вместе с авторами «Кремляли» обсуждаем их материалы. Сегодня мы говорили о том, кто такой Олег Сенцов. Слышать нас вы можете, как всегда, на нашем сайте, на SoundCloud, в CastBox и Apple Podcast. А видеть нас вы можете на нашем YouTube-канале. Он называется «Подкасты Кремляли». Находите нас в поиске. Подписывайтесь, пишите нам в комментариях, что вам интересно, о чем бы вы хотели узнать больше. Мы это все читаем и обязательно берем во внимание. И обязательно жмите на колокольчик, чтобы получать все оповещения и не пропускать наши премьеры. Пока!